У меня было вроде бы как-то заготовлена одна с вами беседа, но я получил много всяких фидбиков от людей, что здесь много новеньких, и вообще они немножко такие все запутанные, и они бы хотели знать вообще конкретней, что так и боле. И поэтому я подумал так, что мы с вами возьмем нашу книжку. Книжки здесь не оказалось, но мы сейчас распечатали ее оглавление. Эта книга называется «Каббала Лематхиль», которая содержит в себе практически все основы каббалы. Кроме там больших этих многотомных Зоара, Талмуда, Сарасферот. И мы с вами просто возьмем и пройдем быстро и сделаем выжимку из каждой статьи, для того, чтобы вам были понятны основы, краткие тезисы, краткие правила, которыми оперирует наука Каббала. И тогда многое станет на место, многое станет ясно, будет какая-то классификация. Европейцы, они любят, чтобы все было четко, ясно, особенно немцы. Это очень хорошо. Я тоже люблю такой подход. Давайте тогда сделаем так. Значит, просто по статьям, по порядку я буду идти и буду говорить конкретно основные положения науки Каббала. Статья «Время действовать». В ней Баалей Сулам описывает необходимость распространения Каббалы именно в наше время, потому что, как мы с вами уже говорили это раньше, человечество в своем развитии, многотысячелетнем развитии, пришло к состоянию, когда оно оказалось замкнутой в себе, все люди оказались замкнутыми в одну систему в этой глобализации, поэтому необходимо раскрыть людям систему, правильную систему этой глобализации, этой интегральной системы, в которой мы сегодня себя обнаруживаем. Эта система идет из природы, мы ничего не можем с этим поделать. Мы обязаны как-то с этим согласиться. И кроме того, что согласиться, обязаны научиться, как же нам действовать. Потому что мы оказались внутри какого-то закона природы, который раньше на нас не действовал, а сегодня начинает действовать. Если мы его будем знать, то нам будет лучше. Если не будем знать, нас природа будет учить своими тумаками. Значит, но когда мы объясняем всем этот закон природы, то мы должны это делать в соответствии с теми состояниями, которые проходит человечество, человек, в соответствии с тем, что люди с собой тащат в веках, исходя из религии, исходя из ментальности, исходя из привычек, традиций и так далее. То есть очень мягко и последовательно. И никогда не раскрывать людям большего, чем они в состоянии в себя вобрать. Как и ребенку. Мы всегда идем к врачу, врач проверяет, говорит, все для двухлетнего возраста, для трехлетнего возраста. Ребенок развивается нормально. Мы не требуем с него, чтобы он был сразу силачом или чтобы он овладел высшей математикой в 5 лет. А каждый возраст, он должен соответствовать своему уровню развития. Этого мы требуем. Так и к людям мы должны относиться. И к различным народам, и к различным состояниям общества. Это первое, то, что он говорит о распространении. Необходимость распространения – это первое, потому что мы оказались в новом, совершенно непонятном нам, запутанном мире. На нас действуют вдруг какие-то законы, которых мы не знаем. Их надо объяснять. И объяснять их надо в соответствии с тем, как человечество может их вобрать, продвигаться вперед. Причем всегда нам надо руководствоваться в нашем распространении, в нашем обучении и самих себя, и других, чтобы нам был понятен вопрос, была понятна задача. Как в школе. Мы всегда пытаемся сначала задать вопрос, выяснить этот вопрос. И когда этот вопрос в ребенке начинает гореть, и он хочет его знать, или мы его разжигаем, допустим, дома там каким-то вопросом, и когда он хочет, тогда ясно, что он увидит и почувствует, поймет ответ. То есть без правильного понятого вопроса не может быть четкого нормального ответа, наполнения. И поэтому нам надо в нашем распространении и с самими себя, когда мы наполняем самих себя и других, чтобы четко мы разделяли эту методику обучения. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Потому что таким образом создано вообще все мироздание. Из кли, из недостатка, желания, и только в соответствии с этим желанием возможно наполнение. Поэтому он говорит, Баль-Сулам, о раскрытии одной части и скрытии двух частей. То есть, если я раскрываю что-то человеку, я должен в то же время, раскрывая ему какую-то часть из мира, в котором он существует, сделать так, чтобы он захотел узнать следующую ступень. То есть, раскрытие одной части и скрытие двух, то есть вдвойне, чтобы он захотел следующую ступень. Понял, что а что же дальше тут может быть? Чтобы его мое раскрытие не заткнуло, не наполнило так, что он остался бы просто довольный и все. А наоборот, чтобы оно послужило бы его дальнейшему продвижению. То есть мы должны так беспокоиться о себе, когда мы изучаем материал, и также о других, если мы им рассказываем это, обучаем. Потому что очень часто люди, приходящие к нам, просто сидят, наполняются каким-то маленьким знанием, в общем-то. Но это то, что у них есть на сегодняшний день. И больше вроде бы им не надо, они не в состоянии большего осознать. И тогда они просто сидят такие полуотупевшие, пока вообще не уходят от нас. Это значит, им было неправильно преподнесено знание. Оно должно, в свою очередь, вызывать дальнейшее желание. То есть никогда не накармливать полностью. Всегда оставлять возможность для развития дальнейшего аппетита. Далее, следующая статья. А вы просто запоминайте эти условия, а потом будете меня спрашивать. Или потом будете спрашивать, когда по вторному разу пройдете, может быть, нашу эту беседу. Сущность религии и ее цель. Следующая статья. Баль-Сулам объясняет в ней, что вообще религии как таковые, они образовались в науке Каббала. Кроме того, есть суеверие. В мире существует 3800 на сегодняшний день подсчитанных, может быть и больше, всевозможных религий и суеверий. Это очень древний вообще культурный пласт в человечестве, потому что человеку неизвестен мир, в котором он находится. И чтобы его как-то для себя объяснить, он добавляет в этот мир всевозможные свои так понимаемые, воспринимаемые им всевозможные силы, системы управления, ответы на свои вопросы, почему, зачем я существую, мир существует, наказания в этом мире возможны, страдания, если на них ответ и так далее. Это, то есть религии возникли настоящие, то что если мы говорим о религиях, так это иудаизм, христианство и ислам, они возникли всего 2000 лет назад, как мы знаем, с тех пор, как скрылась Каббала. До тех пор, пока была раскрыта Каббала, религии не существовало. Люди верили во всевозможные там какие-то силы, но в принципе самого понятия религии не было, были верования. А после того, как эта группа каббалистов, народ Израиля, упал с уровня ощущения природы, Творца, на уровень скрытия, то появилась пустота. И тогда начали возникать из этой пустоты религии. Значит, на самом деле есть одна единственная, это религия, это наука Каббала, то есть религия, которая объясняет человеку, что ты живешь в четком, в реальном мире, ты должен этот мир здесь, в этой своей жизни для себя раскрыть. Нет в нем в этом мире ничего, чтобы для тебя было запрещено. Все находится перед тобой. То, что для тебя скрыто, в каком состоянии ты существовал до своего рождения. То, что скрыто от тебя, в каком ты состоянии существуешь после своей смерти. То, что скрыто от тебя, что тобой управляет каждую секунду. Что в следующую минуту ты подумаешь, чего пожелаешь, что с тобой произойдет в следующее мгновение. Это все ты обязан раскрыть. Это всего лишь скрытая от тебя часть мира, но она скрыта от тебя, ты ее раскроешь и найдешь. И обнаружишь, увидишь и будешь четко это все осознавать. Вот для этого ты существуешь, чтобы раскрыть для себя в этой жизни абсолютно весь мир. Поэтому наука Каббала называется тайной наукой, потому что она говорит о той тайной, скрытой от нас части мира, которую человек обязан раскрыть. Поэтому все наши проблемы, они, в принципе, и ощущаются нами как проблемы, чтобы вынудить нас раскрыть ту часть, скрытую от нас часть мира, которая управляет нами, которая полностью окружает нас и ведет нас. И поэтому мы находимся во все более запутанном мире, во все более запутанных обстоятельствах. Нам все хуже и хуже. Мы все депрессивнее, мы все пугливее, потому что таким образом природа во всей своей системе в этой заставляет, вынуждает нас раскрыть эту всю систему. И для того, чтобы раскрыть эту систему, нам дается наука Каббала, которая возникла тоже естественным путем, естественная наука, как физика, как химия, как все остальные науки, которая возникла именно из того, что мы исследовали природу, и из исследования природы нашли вот этот выход в раскрытие высшего мира, следующего мира. Не нашими науками земными, которые построены на эгоистическом принципе абсорбции в себе, поглощения, а на противоположном принципе. В принципе, очень логично все устроено. Есть объем информации, которую я получаю при впитывании в себя, и есть объем информации, которую я могу получить при выходе из себя. Всего лишь существуют две эти возможности. Так вот, объем информации, который я впитываю в себя, поглощая своими естественными желаниями, своими естественными движениями в себя, это естественные науки нашего мира. И если я могу начать поглощать информацию вне себя, независимо от своих свойств, а такую, которая она существует объективно, то я получаю другую науку, которая называется наука Каббала. И вот для этого-то и существует человек. Баль Салам говорит нам об этом в предисловии книги «Уста мудрого», что, в принципе, вся наша история, которую мы проходим в наших кругооборотах жизней, она приводит нас в итоге к тому, чтобы мы запаслись очень сильным, правильным, целеустремленным желанием к тому, чтобы раскрыть для себя весь этот мир, кроме этой части, известной нам, неизвестную часть нашего мира, тайную, сегодня тайную. Еще пока для нас, но мы уже находимся на границе между только нашим миром и еще и следующим этим тайным уровнем. И тогда нам все станет ясно. То есть тогда мы поймем взаимодействие этих обоих миров, как мы на самом деле воздействуем на природу и своими мыслями, и своими желаниями, то, что мы сегодня не знаем, как мы взаимодействуем нашей общей связью между собой, все человечество. И таким образом нам станет ясно, как действовать не только в этой жизни, но и в вечной этой перспективе, в которой мы находимся. Далее. Но он говорит о том, что в нашем продвижении к цели, то, что природа нас заставляет, толкает нас своими жесткими силами овладеть всем этим творением, У нас существует и хороший метод, если мы сами будем идти вперед, постигая ее, понимая ее, раскрывая ее, эту всю природу, не понукаемые сзади ударами, а устремляясь сами вперед. Для этого нам надо развить в себе этот аппетит, это желание узнать все, постичь все в природе, не только для того, чтобы даже избавиться от страданий, а потому что мы этим раскрываем для себя вообще совершенство, гармонию, вечность. И насколько мы будем это все объяснять миру, и будут в мире все больше людей это знать, это будет становиться достоянием человечества, настолько мы сможем впечатляться друг от друга, настолько мы сможем попадать под влияние окружения, это будет становиться уже как бы ценностью общества, и тогда нам будет легче двигаться вперед. Когда многие понимают и считают, что это важно, тогда каждому человеку легче уже будет прилагать к этому усилия. Так как и в любых других наших действиях. Если общество ценит какую-то цель, и на меня это действует, я тоже начинаю эту цель ценить, допустим, какую-то там, какую-то машину купить, какую-то там одежду приобрести, какую-то там, может быть, специальность или еще что-то. Общество это ценит, и я тоже начинаю уважать и начинаю поневоле стремиться к тому же. Так вот, если мы распространим науку Каббала, и человечество начнет понимать, что она раскрывает нам возможность не только комфортного существования здесь, в нашем мире, вот в этой жизни, в маленькой, но поднимает нас вообще на другой уровень, в другую, как бы, на другой уровень существования, в другое измерение, то если человечество это поймет, нам всем будет легче двигаться вперед, и мы не будем тогда понукаемы сзади природы, подталкиваемые и страданиями, а будем двигаться желанием сами самостоятельно. Поэтому нам стоит распространять науку Каббала, в том числе и для нас самих. Важность, которую мы почувствуем от окружения, она и нам даст возможность двигаться вперед быстрее. И, в принципе, как мы уже с вами говорили, задача человечества со стороны природы запрограммирована так, чтобы мы на протяжении 6000 лет от первого человека, который раскрыл все мироздание, до последнего человека, который раскроет все мироздание, за 6000 лет прошли бы все это раскрытие. То есть нам осталось на сегодняшний день 230 лет. Далее. То есть, в принципе, нам вся наша жизнь с сегодняшнего момента, начиная с конца 20 века, дана для того, чтобы мы уже активно начинали раскрывать и постигать для себя наше вечное существование. На земном нашем пути ничего не кончается. Мы снова продолжаем его и так далее. Человеку стоит вообще видеть себя в вечной перспективе. Ничего не умирает, кроме животного тела. Неживая растительная и животная природа, они разлагаются на свои элементы, на составляющие. До самого низкого существования, до как бы до пепла. А наши внутренние составляющие, то, что и называется человеком в нас, она именно должна быть нами раскрыта, вечная, совершенная. Вот для этого и существует наука Каббала, это следующая статья, суть науки Каббала. Для этого она существует, по определению наука Каббала, это раскрытие Творца человеку в нашем мире, в этой жизни. Что значит раскрытие Творца человеку? Творец – это высшая сила природы, общая сила природы. То есть в природе существует очень много всевозможных сил, взаимосвязанных между собой, как в нашем организме существует много возможных систем, взаимосвязанных между собой. Лимфа, кровь, нервная система там, и много-много всяких других. А общая сила, которая управляет, допустим, всем этим мирозданием, она называется Творец. Творец и природа – это одно и то же. Только общее, самое высшее, включающее в себя абсолютно все. Это одно и то же. В Каббале гематрия природа и гематрия творец равны. То есть указывает на их полную абсолютную тождественность. Нет такого понятия «творец», как что-то где-то изображаемое. Это просто вот вся большая сила природы, в которой находимся в том числе и мы, как ее составляющая часть. Но мы находимся в ней еще и с нашей маленькой свободой воли. И эта свобода воли заключается именно в том, что мы не знаем, не понимаем, где мы находимся. То есть, если мы возьмем вот всю эту природу, все мироздание, то здесь где-то вот такая вот часть есть, в которой не ощущается Творец, не ощущается вся природа. Здесь ощущаем мы себя сами, свободно существующими. Так вот, именно в той части, где мы не ощущаем, вот здесь существует неживая природа, растительная природа и животная природа. Они ощущают то, что они ощущают. У них нет проблем никаких. Не то, что будет с ними завтра, не то, что будет через минуту, что на них влияет, как на них все влияет. Они находятся в инстинктивном своем существовании. И поэтому никогда не ошибаются, правильно действуют, согласно инстинктам, внутренним законам, которые их возбуждают. А на нас эти законы действуют отчасти. Мы понимаем их, знаем их инстинктивно, где воздействуют на нас как животные законы. Наше тело, как животное, таким образом существует. И кроме того, есть какие-то законы на нас существующие, которые мы не понимаем, откуда они происходят. Не понимаем и не знаем. Вот это наше непонимание, незнание, оно у животных отсутствует. Оно только у нас есть. Откуда я, зачем я, почему я, что будет потом, почему так мне вдруг свалилось на меня что-то. У животных таких законов, таких вопросов нет. Вот эти вот все вопросы, они относятся к человеческому уровню человека. И они специально возбуждаются в нас, эти вопросы, для того, чтобы мы и раскрыли вот тот уровень мироздания, который называется Творцом. То есть общий, самый высший уровень, всю систему управления. Вот для этого предназначена наука Каббала. Была открыта экспериментальным, опытным путем. Об этом рассказывается в книгах каббалистических. Первым, кто ее открыл, был Адам. 5769 лет назад. 5769 лет назад. Затем была череда каббалистов, которые нам описывает Библия. Это от Адама до Ноаха. Это Адам. От Адама на Даноха было 10 поколений, как бы 10 сферот, которые они собой олицетворяли. И потом от Ноаха до Авраама, это уже Вавилон. Вон. И здесь 10 поколений, здесь 10 поколений каббалистов. От них остались всевозможные краткие записи маленькие, которые сведены такой сборник. От Адама у нас есть книга, которая называется «Тайный ангел». «Тайный ангел» — это ангел называется «сила». Любая сила природы называется ангелом. Это не такие херувимчики с крылышками, а просто сила природы, как сила притяжения, как сила там, давления. Любые силы природы, они называются ангелами. Так вот, тайный ангел, он имеет в виду ту тайную силу, вот эту вот под знаком вопроса, которую я тут нарисовал, которую он раскрыл. Эта книга и сегодня, можно ее приобрести, читается она очень тяжело. Она вся построена на таком иносказании, и на связи между собой различных блоков, что человек, который находится уже в понимании этой системы, он понимает, что Адам вообще нам рассказывал. Представляете, книга написанная практически 6000 лет назад. А тот, кто не понимает, для него она вообще совершенно ничего не дает. Авраам нам тоже оставил книгу. Адам — это тайный ангел. Авраам нам оставил книгу, которая называется «Книга создания». Создание. Тоже маленькая книга, небольшая. «Тайный ангел» — это, наверное, допустим, 100 страниц. А книжка Авраама — это где-то 40 страниц, наверное. Вот. Тоже написано непонятно для неощущающего, для непостигающего высший мир. В принципе, каббалисты всегда писали только для своих. Потому что для тех, кто не находится в высшем мире, его невозможно описать. Если я не понимаю, о чем объект, что за объекты, о чем говорится, то я читаю предложения, они для меня не ясны. Что включить, что выключить, на какие кнопки нажимать, что при этом происходит. Если я не знаю механизма, то я не понимаю этого ничего. Так вот, книги эти мы в наших курсах не изучаем, но, в принципе, потом, когда человек входит в высший мир, он их читает, ему становится понятным, что там видел Авраам, и что там видел Адам, и так далее, и остальные. Кроме того, есть Мидраш Раба, так называемый большой комментарий, книга, которая тоже была написана после Авраама. Далее... Следующая большая статья, которая есть у нас в этой книге «Каббала Лематхиль», «Каббала для начинающих». Это, кстати говоря, книга есть у нас на английском языке здесь. И она есть на русском языке, из нее есть практически все материалы. На иврите она выпущена. По-моему, переводится на испанский, насколько я знаю. Вот. Если найдутся люди, которые смогут ее перевести на другие языки, то мы будем очень рады и поможем всем, чем только можно. На любые европейские языки, пожалуйста. Это основной учебник по каббале. Сборник всего того, что надо для начинающего. Далее, следующая статья – это статья к окончанию книги «Зоар». Там Бааль ха-Сулам рассказывает о тех уровнях, которые мы должны пройти для того, чтобы достичь раскрытия всего мироздания, всей природы. Он объясняет нам, что природа постигается в мере нашего подобия ей. Как если у меня существует орган восприятия слуха, который воспринимает колебания, допустим, от 20 герц до 20 тысяч герц, то, что рядом со мной в этом диапазоне, я воспринимаю. То, что ниже, то, что выше, я не воспринимаю. То есть должна быть четкая адаптация, равенство между органом восприятия, приемником, и самим его возбудителем, звуком, светом и так далее. То есть все воспринимается в подобии свойств воспринимающего устройства и передающего устройства или какого-то явления. То же самое вокруг нас в природе. Существует огромный мир вокруг нас. Огромный мир. Существуют тут вот огромные силы. Мы улавливаем из них только маленькую часть, которая попадает в наши 5 органов чувств. То есть мы представляем собой коробочку, в которой есть глаза, далее уши, ухо, нос, да? Восприятие, рот, допустим, и тактильное ощущение. 5 органов чувств. Вот это то, что у нас есть. Отсюда передается информация к нам, внутрь. Здесь она сводится в какую-то одну информацию, поступает на какое-то распределительное устройство, связанное с запоминающим устройством. Затем это идет через сравнительное устройство на выдачу какого-то сигнала. И в итоге мы получаем здесь на экране экран. Вот, допустим, здесь у нас экран, сзади находится экран. И на этом экране мы в итоге получаем картину. Картина мира. Естественно, она не имеет никакого отношения к тому, что здесь вокруг нас существует. Здесь огромный мир с такими явлениями, которых мы понятия не имеем, всевозможные явления, которые не входят в диапазон наших воспринимаемых органов чувств. мы о них ничего не знаем. Кроме того, даже если мы воспринимаем часть из этих явлений, мы их воспринимаем, мы их ощущаем, мы их обрабатываем чисто эгоистически. То есть все, что мне хорошо, или все, что мне плохо, я воспринимаю. Или наслаждение, или страх от чего-то. На это я реагирую. А то, что во мне не записано как наслаждение или как страдание, я не воспринимаю. Потому что наш орган чувств – это желание насладиться. И он только одного желает. Где я могу найти наслаждение? Или, если он чувствует обратное, отрицательное наслаждению, страдание. Поэтому, кроме того, что здесь существует огромный мир, невоспринимаемый нашими органами чувств, здесь существует огромное количество явлений, которые мы не воспринимаем, потому что мы настроены только на то, что нам интересно. Или наслаждение, или страдание. А то, что не ощущается мной, как могущее доставить мне наслаждение или страдание, я просто не вижу, абсолютно не вижу. Вот оно для меня не воспринимается. Мы кроме того, еще действуем по заранее заданному трафарету. То есть у нас в мозгу, вот здесь вот в памяти, существует определенный набор образов, и передаваемых из поколений, из наших прошлых, воспитанных в нас родителями, там, всеми образовательными учреждениями. И если у меня этих образов нет, то я не могу их ни с чем сравнить. Я вдруг вижу, допустим, если я увижу в ком-то какое-то, ну, явление или какое-то поведение, которого я не могу сравнить ни с чем, с чем у меня. Я буду смотреть на этого человека, я не буду знать, чего он от меня хочет. Знаете, вдруг приближается ко мне кто-то, просто такой простой самый пример, примитивный, и что-то из себя изображает такое, что я не могу сравнить ни с чем, что у меня есть. Я смотрю на него, я не знаю, не могу понять, что это. Но это я вижу, это я воспринимаю каким-то образом, только не могу сравнить. То есть мы, кроме того, всегда и все, что происходит вокруг нас, сравниваем с нашим запасом. И только в соответствии с ним пытаемся определить, детерминировать вообще все, что, все происходящее. Представляете, насколько мы вообще ограничены? Что против всего этого мы можем сделать? Ну, науки говорят, мы будем разрабатывать большие глаза, большие уши и так далее, микроскопы, телескопы. Мы чего-то еще найдем. Правильно, найдем, конечно. Но, в принципе, мы никогда не сможем выйти из нашей ограниченности. Вот из этой коробочки мы не сможем выйти. Как из нее можно выйти вообще, чтобы узнать, а что на самом деле существует объективно? Независимо вообще от меня. Вот как будто я куда-то вошел и не являюсь возмущающей силой, помехой, а воспринимаю все, как оно есть, без помех со своей стороны, без ограничений со своей стороны. Как это можно сделать? Поэтому наука Кавала говорит, брось все эти свои попытки. Ты должен овладеть совершенно другим методом восприятия. Ты должен начинать воспринимать вне себя, а не в себе. Вне себя. А вне себя ты можешь воспринять, если ты поднимешься над своими вот этими всеми свойствами, получать, абсорбировать, сравнивать и так далее. Поднимись над этим, над всем, как будто этого нет. Начинай воспринимать вне. То есть вместо эгоистического свойства на антиэгоистическом свойстве, антиэго. Ты можешь это сделать, и тогда ты начнешь ощущать все мироздание в его истинном виде, невозмущаемым тобой, и тогда ты узнаешь, откуда вообще все происходит, что с тобой происходит, к чему это все идет. Ты не будешь это все в себе оценивать, как тебе лучше или как тебе хуже, а увидишь на самом деле всю программу творения и вообще, что же оно само представляет, это творение, это все, этот весь огромный мир. Ну и об этом нам рассказывают каббалисты, что как только человек начинает действительно ощущать вне себя мир, он начинает проходить стадии своего постижения. Он раскрывает все шире и шире окружающий наш мир, то есть он выходит из своей маленькой вот этой вот скорлупы, наш мир, который постигает своих пяти органов чувств, так, пять органов чувств, и начинает ощущать уже внешний мир, вне себя. И он рисуется в нем вот таким вот концентрическим, по мере своего постижения, пока он не доходит до самого своего большого постижения бесконечного. То есть тогда, когда он полностью постиг все мироздание в глубине, во всех его ракурсах, во всех его сечениях, во всем его соединении между собой, многогранным, многоплановым, это не трехмерное вообще состояние, как наше. Он постигает мир Асия, Яцера, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и выходит в мир бесконечности. Об этих постижениях нам рассказывает наука Каббала и как их постичь. Мы постигаем этот мир, мы постигаем это в линии, называемая средняя линия. Средняя линия, мы ее так постигаем, выходим, проходим через все эти миры. Вся эта методика, она изложена в статье, которая называется «Предисловие к Перуша, к комментарию Сулам на книгу Зоар». Это работа на трех линиях. С одной стороны, мы получаем желание, с другой стороны, получаем свет исправления. И исправляя желание светом исправления, мы все время поднимаемся, пока не достигаем выхода в абсолютное, полураскрывшееся нам мироздание. Вот об этих 120 ступенях, 125 ступенях, которые мы проходим, нам рассказывает статья к окончанию книги Зоар. Так, дальше. Статья, которая называется «Предисловие книги Зоар». Очень интересная статья. Самая такая мощная. Когда я когда-то организовал для своего учителя группу парней, 20-25-летних, он согласился один раз дать для них такой начальный маленький курс. Не ученики, а просто мы выезжали в Иерусалим, и там в доме одного нашего товарища приходили эти пацаны, и он с ними там беседовал. Так он взял вот эту статью и ее начал изучать. «Предисловие книги Зоар». Очень мощная статья. Начинается она с 20 вопросов. 20 вопросов, наверное, он там задает Баали Сулам. В чем наша суть? В чем наша жизнь? Откуда она исходит? К чему она идет? Есть ли высшая сила? Есть ли эта высшая сила, осознаваемая нами, и осознается ли она сама собой? Здравая ли эта сила? То есть она добрая или она плохая относительно нас, или она вообще никакая? Вот. То есть, если она добрая, почему она создала нас такими плохими? Почему она создала наш мир такой ужасный? Если она желает, чтобы мы в поте лица своего, что называется, трудились, зарабатывали за это какой-нибудь рай, или потом страдали бы в аду, почему это вообще должно быть так быть сделано, если эта сила совершенна? Если она совершенна, как она могла создать нас такими несовершенными? Ведь как может из совершенного Творца возникнуть несовершенное творение? Значит, в нем изначально существовало что-то несовершенное, если даже он мог о несовершенстве подумать. И так далее. Там огромное количество вопросов. Что значит воскрешение мертвых? Которое там говорится, что мертвые в итоге будут воскрешаться, восстанут из своих могил и так далее. Ну, в общем, чем отличается душа от тела? Почему вообще существует душа, и где она есть, как мне ее поймать, где моя душа находится? Если мы можем сегодня сделать пересадки всех органов, может, я при этом душу свою куда-то выбрасываю, а к себе другую пересаживаю? То есть он задает там огромное количество вопросов, очень интересных. Конечно, если каждый из них разобрать, то нам не хватит здесь этого конгресса, даже на один из них. Но все эти вопросы разбираются ими там. И в итоге он объясняет нам систему всего мироздания. Он говорит о том, что мы созданы в мире бесконечности абсолютно совершенными. Но в таком состоянии, в котором мы созданы, мы не ощущаем себя. Мы как зародыш в матери, который не ощущает абсолютно кто, что он, откуда и как. Для того, чтобы нам ощутить, осознать себя существующими, самостоятельно существующими, мы должны себя осознать. Мы должны избавиться от этого совершенства, уйти в наш минус, то есть где не будет ничего от того, что есть в высшем мире, то есть спуститься в состояние такое, которое мы называем наш мир, и начинать из него подниматься, снова идти к тому же совершенству, но уже самостоятельно. То есть нисхождение из мира бесконечности в наш мир, оно произошло до нашего появления в нашем мире, до появления нашей Вселенной вот здесь вот и так далее. А затем в течение истории мы проходим состояние, вот к которому мы сегодня дошли. Это состояние мы отмечаем 1995 год. С него и далее мы начинаем наше восхождение. И вот это восхождение мы должны сделать по 125 ступенями или 5 миров. Мы должны с вами сделать самостоятельно. И тогда мы возвращаемся к нашему исходному состоянию, в котором изначально существовали, но тогда мы понимаем, кто мы и что мы такие, мы понимаем, откуда мы, кто нас породил, и мы становимся равными Ему, мы становимся эквивалентными той великой силе, которую называем Творец. Поэтому человек, это тот, который достигает вот этого последнего состояния, и он называется Адам, от слова «доме». «Доме» — это «подобный». Извиняюсь, знак подобия. Подобный Творцу. Творцу, то есть общей высшей силе. В этом заключается наше задание. Он объясняет, что значит воскрешение мертвых. Это наш эгоизм. Мы должны изначально его аннулировать, поставить его под экран. Мы этим его аннулируем, то есть убиваем его как бы, закапываем его в землю как бы. То есть уничтожаем. Это первоначальное наше действие. А потом мы его воскрешаем, когда мы можем с ним уже работать на отдачу. Вот это и называется воскрешение мертвых. И когда мы достигаем такого состояния, мы возвращаемся в этот же мир бесконечности с правильным, с нашим исправленным эгоизмом. В этом заключается, в общем, краткое содержание этой статьи «Предисловие книги Зоар». Дальше есть у нас такое... маленькая подборка изречений каббалистов, которая называется «Каббалисты о науке Каббала». Вообще есть книжка, такая она маленькая, она обычно красного цвета, по-моему, которая называется «Увидеть хорошее» Лерот Тов. Она тоже вот такого формата и такая же примерно по толщине, где высказывания каббалистов вообще, высказывания каббалистов обо всем. Такие самые особые, знаете, когда ум блещет, когда он выдает что-то такое лаконичное, конкретное, очень, очень такое, что могущее служить нам так путем каким-то, лучом света. Так вот, там есть подборка маленькая в этой книге «Каббала для начинающих» из таких самых ярких изречений каббалистов о науке Каббала, где они говорят о том, что эта наука ждет своего момента, пока человечество созреет и сможет наконец-то осваивать весь мир, все миры. И человек сможет подниматься до уровня своего бессмертия. И следующее – это молитва перед молитвой, так называемая. Молитва перед молитвой – очень серьезная вообще сама по себе молитва. Что значит молитва? Молитвой называется просьба. О чем просить и как просить? И вообще зачем просить и кого просить? Дело в том, что из мира бесконечности в наш мир нисходят 5 миров. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера и Асия. Здесь внутри светит высший свет, просто свет. И этот свет, вот как здесь, как будто одна большая лампочка. И он светит равномерно во всех мирах. Для него эти миры ничего не значат. А для нас они разделяются на 125 ступеней. Каждый мир на 5 ступеней, который называется парцуф. Каждый парцуф на 5 ступеней, который называется сферот. Так и 5 миров, всего 125 ступеней. А мы находимся здесь. Как мы можем подниматься? Подниматься мы можем особым образом. Мы должны в себе сделать желание минус. И тогда на это желание нам будет светить свет исправления, так называемый ормакив. Когда он на меня будет светить, он меня исправит, и я смогу подняться на следующую ступень, откуда он мне светил. На этой следующей ступеньке я сделаю то же самое. То есть всегда, где бы я ни находился, вот это мое исходное положение, допустим. Так? А я хочу подняться вот на эту ступень. Значит, я должен создать в себе желание относительно этой ступени. Это называется ман. И тогда с этой ступени на меня будет светить ормакив. И тогда я поднимусь на эту ступень исправленным. То есть ман – это первое, ормакив – это второе, и подъем – это третье. Вот таким образом устроено духовное продвижение. Поэтому тфила, это молитва, это не то, что я говорю своим ртом, произношу на каком-то языке, может быть, или по какой-то книге, это вообще ничего не дает. Это только для людей, чтобы они потихонечку так, хоть что-то, чем-то занимались, вместо того, чтобы делали плохие вещи. А на самом деле молитва – это то, что неосознанно существует в моем сердце. Потому что связь между мной, я, и вот эти миры, и мир, она внутренняя. Она неосознаваемая мною, моим разумом или моими чувствами, намного ниже, внутри всего этого. Еще до того, как я осознаю. Поэтому нам надо каким-то образом подействовать на себя. Ноль, я пишу тут, нулевое состояние. До того, как во мне возникает этот ман, я должен подействовать на себя, чтобы захотеть подняться на следующую ступень. Подъем на следующую ступень – это значит быть в большей отдаче, в большем подъеме над своим эгоизмом. Откуда я могу захотеть этого? Поэтому здесь мне нужна группа, окружение, которое бы на меня таким образом подействовало. Подняться над собой. Если группа на меня подействует, то тогда я поневоле в моем сердце, даже не осознавая, прошу. Потому что здесь вот это вот работает все автоматически. Вот эта связь – это естественная связь. Она не должна налаживаться мной, здесь это, нет с моей стороны здесь ничего. Все, где я, это вот это вот. Я и группа. Вот это моя свобода воли. Чтобы я создал вокруг себя такое окружение, которая бы меня заставила бы, просто измордовала, ну, я не знаю как, вынудила бы меня захотеть в эту более высшую ступень. Если на меня таким образом окружение не подействует, я сам на себя подействовать не могу. Поэтому это является нашим единственным спасением. Впечатлиться от кого-то, от книг, от товарищей, от людей, от воздуха, не знаю, откуда это взять. Впечатлиться, чтобы я изнутри впечатлился, вот вопреки своему эгоизму, чтобы во мне это произошло. Потому что я этого не желаю. Приподняться над ним, не захотеть что-то ради себя, а выйти из себя, я этого сам не пожелаю никогда. Для этого нужно очень серьезное воздействие окружения. Вот это единственное действие, которое мы можем сделать на самом деле. Все остальное автоматически. Автоматически происходит. Поэтому самое важное и главное – это создание такой группы, которая понимает, что ни один из ее членов не поднимется, не раскроет для себя высший мир, не избежит страшных наказаний, понуканий природы. Ну, ничего с ним положительного не произойдет до тех пор, пока окружение не захочет, чтобы он поднялся. То есть мне недостаточно просто так войти в какую-то группу, которая занимается раз в неделю кабалой там или чего-то читает. Этого недостаточно. Мне надо, чтобы действительно это намерение, эта цель, понимание вот этого всего, для чего, ради чего это делается, чтобы это все жило в группе, чтобы это горело, чтобы я почувствовал бы это через воздух, вот не через уши. Говорить могут много, а чтобы это подействовало на меня, вот через весь мой эгоизм, через все мое зло, вопреки моему сопротивлению, чтобы я начал убеждаться, что это самое важное. Если я только получу от них такое воздействие, все остальное сработает, и я поднимусь на следующую ступень. Это воздействие группы на нас. Оно и называется молитва, предваряющая молитву. Молитва – это вот эта вот просьба уже о спасении, о духовном возвышении. А это в группе происходит, когда я с товарищами работаю над тем, чтобы возбудить в нас желание, которого у нас нет и которого мы на самом деле не желаем. Никто из нас. Но мы начинаем играться друг с другом, как бы убеждать друг друга, что это важно. И таким образом это возникает. Единственная возможность, которая нам дана. Для чего это дано так? Для того, чтобы приподняться над собой. Само действие в группе, подъем над собой, сам подъем в высший мир, выход из него, из нашего эгоизма, выход из восприятия в себя, восприятия вне себя. Это одно и то же. Поэтому получается, что когда я в итоге нахожу выход из себя, я обнаруживаю, что на самом деле этот выход из себя, помните, мы рисовали коробочку и наши 5 органов чувств. Я нахожу, что все, что находится вне меня, на самом деле, это сумма всех душ. Сумма всех душ. И внутри них, в них, выйдя в них, я ощущаю все мироздание. И все оно воспринимается именно в этой схеме, в этом общем желании. Это общее желание. Единственное, что создано вообще, только это общее желание. А в нем, в этом желании, поскольку я отношусь к нему со свойством отдачи, с моей стороны, я ощущаю его общее свойство отдачи, общую силу отдачи, называемую Творец. Поэтому получается, что все это как бы одно целое. И мое стремление к выходу из себя, и обнаруживание там этого общего устройства, суммы всех душ, и все остальные, кроме себя. Поэтому возлюби ближнего как самого себя является основным законом. Основным законом выхода в высший мир и основным законом, на котором этот высший мир функционирует. Мы с вами прошли сейчас первую главу из этой книги «Каббала для начинающих». Что, я вас задавил так, да? Ну, давайте тогда споем. Вообще в Каббале интересно, как, в принципе, с одной стороны, наука о чувствах, с другой стороны, наука о чувствах. Как можно вообще научно разговаривать о чувствах? И вот соединяются вместе такие два противоположных аспекта, очень удаленных друг от друга, как чувство и разум. И человек начинает, когда управлять обеими этими своими частями, он между ними именно и находит свое «я», высшее «я». А вообще, в общем, состояние хорошее. Вы, наверное, вчера хорошо повеселились.
Всего-навсего два вопроса. Один, правда, чуть... Как происходит духовное развитие женщины, если она не занимается духовным развитием? Это первое.
Что происходит на этом конгрессе, что-то непонятное. Мужики спрашивают о том, о духовном развитии женщин.
Они, слава Богу, женаты, в чем проблема?
А.
И наоборот, если супруга занимается, супруг не занимается. И это, если можно, на примере вашего раба. Вы рассказывали о том, что он похоронил первую супругу, и потом... Ему Хисарон Машеву Аяцарев. Это первый вопрос. Одну секундочку. Можно сразу задать второй?
Нет, давайте разберемся с этим. Значит, мы находимся, во-первых, на протяжении всех тысяч лет каббалисты поднимались индивидуально. То есть, в основном это были мужчины, хотя были и женщины тоже, но намного в более меньшем количестве, чем мужчины. Но количество, это не говорит о качестве. Были несколько таких, где-то 7-8 нам известных женщин, которые были на уровне даже выше, чем мужчины. И это возможно, и это не только возможно, это таки на самом деле, в конечном итоге, так и должно быть. Потому что женщина воплощает собой желание, а мужчина его наполнение. И поэтому, хотя мы находимся с вами в процессе исправления, и мы не понимаем еще и не видим этого, и нам кажется, что женщина это как бы в нашем мире более такое тихое, менее заметное, менее влиятельное существо, чем мужчина, но на самом деле женское желание, женское участие, оно хотя и тихое, но самое важное в мире. Мы знаем это и по рождению следующего поколения, по его воспитанию, по становлению, по созданию дома, всего того, что образует нашу жизнь. И в конечном итоге, в нашем исправлении, женская часть, она именно и является тем, где воспринимается окончательное наполнение и окончательное раскрытие Творца человеку. Женщина – это Малхут, это Нуква, это Шхина, это то желание, на которое работает практически все мироздание. Но оно сейчас, это желание в таком состоянии, еще не выясненном, не проявленном, не исправленном, неявном, что нам поэтому этого не кажется. То, что делали каббалисты во всех поколениях, они исправляли больше мужскую часть, потому что не было соединения душ между собой. Это исправление было как бы подготовительным. А вот в наше время, я думаю, что в ближайшее время это проявится мощно, женская часть, она будет все более и более активной. И более и более такой доминантной. То есть эти желания женские, эти давления женские, женские воды так называемые, поднимающиеся снизу вверх от Малхут к Бине, они будут определять собой общее духовное развитие человечества. Так что еще все впереди. Держитесь, мужики.
Второй вопрос. Это касается Маген Давид или звезды Соломона, или звезды Давида. Это символ взаимопроникновения, попытки взаимопроникновения человека в Бога или как?
В принципе, этот символ непонятен вообще, откуда он идет. Происхождение его вообще восточное. К евреям, кстати говоря, вообще отношения не имеет. И он возник недавно в более позднем своем виде. Так утверждают историки, всякие этнографы и так далее. Связь его действительно с символом каббалистическим, она очень непонятная, запутанная. Она просто, кроме того, еще, может быть, исходила из того, просто я вам рассказываю уже снаружи, изо всех этих наук, из того, что был щит, на самом деле, у воинов. Делали два треугольника, центральная часть накладывалась, она была более сильная, потому что в ней существовало двойное покрытие, она защищала тело, а эти части – это голова, ноги, руки и так далее. То есть это этот символ, он вообще не ясно его происхождение. И большинство вообще источников считают, что его происхождение, так же как и свастика, и другие символы, идет к нам из Индии. Из Индии, из Тибета, оттуда. Мы его не встречаем практически, этот символ, нигде. в древнем иудаизме. Его приписывают к евреям совершенно случайно. Так считается, я ничего не могу иного сказать, потому что знака самого нет, а то, что называется звездой Давида, и то, что называется вот этим вот Маген Давидом, это именно этого знака, связи нигде не указано. Так что это случайное такое, вроде бы не случайное, но такое историческое, не каббалистическое обозначение. Пожалуйста.
Mm-hmm. I'm Nicola from Italy. This question is, what is the eternity?
Что такое вечность? Мы находимся в мире, в котором есть несколько координат, которые мы воспринимаем. Это время, место и перемещение. То есть все, что мы воспринимаем, вот входит в меня. И сразу же оно воспринимается во мне в разделении на несколько параметров. Первый параметр – это перемещение. То есть до и после. Или в пространстве. Здесь, потом там. По координатам, по оси времени. Если я не воспринимал бы что-то, находящееся в пространстве, что-то протекающее по пространству или по времени, то я бы вообще не мог бы воспринять никакое явление. Оно бы не имело бы для меня смысла. То есть я устроен внутри себя так, что я воспринимаю все детерминированно. Во времени, в пространстве, в перемещении во времени или в пространстве. Когда я поднимаюсь над этими своими ограничениями, в том, что выхожу из эгоистических вот этих восприятий вовне себя и начинаю ощущать все мироздание, я его начинаю ощущать не цифровым способом, а аналоговым. Я начинаю его ощущать как систему, абсолютно уравновешенную, в которой все входы, все выходы, все перемещения абсолютно взаимосвязаны между собой и абсолютно определяющие все друг друга. В таком состоянии пытаются быть физики, которые определяют вот эти вот принципы, эти квантовой физики сегодняшние, что частичка может быть одновременно в нескольких местах, или протекать явления могут быть с любой бесконечной скоростью, или как бы вне времени, или может быть одновременные частицы и волна, и вообще непонятно. То есть мы подходим на границы даже в наших исследованиях нашего мира вот к таким явлениям. Что у нас природные явления, вроде бы, с которыми мы сталкиваемся, они заставляют нас уже думать о том надвременном, надпространственном, что существует, но мы не можем этого ощутить. Мы только логически пытаемся понять, как это делается. Наука Каббала позволяет нам создать в себе такие органы ощущений, когда мы воспринимаем вне времени, вне пространства. И тогда, когда человек начинает воспринимать вот эту систему, вся система душ, абсолютно взаимосвязанная между собой, находящаяся в состоянии, когда каждый влияет на всех, и все влияют на каждого одновременно. Нет начала где-то, и потом конец, и тут конец, и там где-то начало. Одновременно все находятся в общей взаимосвязи. Это то, что называется аравут, взаимное поручительство. И когда мы входим в эту систему и видим, как в ней вот так вот все взаимосвязано, она находится в таком состоянии, то я не вижу в ней никаких изменений. Я просто приближаюсь к ней. Вот когда я приближаюсь, во мне есть изменения. Во мне это время существует. во мне существует перемещение, потому что я еще приподнимаюсь над своим эгоизмом, пока я его на 125 ступенях не исправил. А когда я его уже исправил и вошел во всю эту систему, как интегральный элемент, для меня пропадает вообще какая-то детерминичность, разделение на что бы то ни было. Я нахожусь в абсолютно полной связи со всем общим одним созданным, сотворенным желанием. Причем я не могу сказать из этого желания, об этом желании сотворенном, когда это было. Нет такого понятия, когда я приподнялся над временем. И до чего? Ничего. Просто теряются абсолютно все мои сегодняшние возможности анализа. Я перехожу в состояние, которое сегодня мы называем как вечность, абсолютная гармония. Так мы можем это описать. Но каббалист, когда входит в это состояние, он его ощущает реально. Не как физик, представляя себе теоретически или в виде там формул. А он живет в этом состоянии. Он сам в нем находится. Вот это вот сознание его, желание его и его мысли, это и есть их связь, их правильная связь на выходе из себя, называется душа. Что душой называется? Мысли и желания, работающие на отдачу, а не на получение. То есть, как сегодня во мне вот есть мысли и душа, мысли и желания, они работают на получение, на мой эгоизм. А мысли и желания, работающие на отдачу, на связь вот со всей этой системой, это душа каждого. Так как только у меня появляется такая связь с остальными, я начинаю ощущать вечность и совершенство вот этой системы. И мы видим, что даже наука нас подталкивает к этому. И фантастики всякие там... То есть человек начинает уже сегодня подходить к тому, что да, очевидно, такие вещи есть. Такое восприятие реальности есть. Это реальность. Потому что в нашем только представлении мы и так осознаем мир.
Elisabeth aus Österreich und ich habe, Sie haben vorhin gesagt, es muss das Verlangen der Gruppe sein, dass sich das einzelne Gruppenmitglied erhebt.
Значит, вопрос...
Können Sie erklären, wie das funktioniert und was das bedeutet?
Вопрос о желании, о группе. То есть, что такое... Как может быть одна группа?
Как может быть одна группа? Repeat, please.
Kannst du deine Frage wiederholen, Elisabeth?
Sie haben vorhin gezeichnet mit dem Mann und Sie sagten, dass die Gruppe dafür verantwortlich ist oder es soll der Wunsch der Gruppe sein, dass der einzelne Gruppenmitglied sich erheben kann. Nur dann kann man fortschreiten. Und ich wollte wissen, wie das funktioniert. Oder wie es gemeint ist.
Меня рисовали там цитут из ман, поднять с маны. Вы говорили, что один человек зависит от весь группы, чтобы он поднялся. Я хочу знать, как это происходит.
Мы об этом будем проходить в двух статьях. Дарование Торы и поручительство. Больше это относится к мужчинам, чем к женщинам. Но это отдельная тема, очень серьезная. Давайте, может быть, или сегодня, или завтра мы посвятим этому делу целый урок. Это очень важная тема. Спасибо.
У меня два вопроса. Первый вопрос... по поводу интерпретации семи законов Ноя и его союза со Всевышним. То есть интерпретация с каббалистической точки зрения, то что мы все знаем, что у нас есть 613 желаний, которые должны быть исправлены с помощью 613 заповедей. Каков был смысл семи заповедей и союза Всевышнего с Ноем? То есть эти семь заповедей для того, чтобы для людей, которые не хотят исправления еще или еще находятся на стадии, когда у них нет точки в сердце.
Я объясню, не надо. Во-первых, вопросы теоретические я бы не так... Можно их оставить на потом. Дело в том, что с самого первого дня своего осознания человека как человек, по выходу его из обезьяны, идет речь об исправлении человека. Это исправление, оно происходит постепенно по количеству и качеству. То есть количественно люди постоянно все больше и больше привлекаются к исправлению. Видите, попадает сегодня под это практически все человечество. И по качеству в том числе. То есть приближаясь, мы приближаемся как бы резолюцию раздвигаем и качественно, и количественно. Так вот, для всего человечества в то время переход к... И даже не для всего человечества, а для этой маленькой группы людей, которая была в то время, переход на исправление во всей своей души. Это не 613 или не 613 желаний никто не считает. Он означал именно выполнение вот этих как бы семи основных правил. То есть на том этапе развития этого было достаточно. А потом мы приближаемся, эгоизм растет, и вдруг получается еще дополнительные условия. Пожалуйста.
I'm Simona from Italy. When a woman doing dissemination and studying Kabbalah feels her ego and hate it, what can she do?
Женщины занимаются абсолютно всем тем же, что и мужчины. Кроме двух условий. Первое условие – это то, что они должны работать в группе между собой. И это понятно, мне кажется, каждой здравой женщине, что любви и дружбы между женщинами быть не может. Это не заложено в природе, и поэтому не надо исправлять. У мужчин этот эгоизм заложен, и его надо исправлять, у женщин не надо. Потому что нет этого. Нет, так не надо. Вот. Поэтому группы между женщинами быть не может, не надо создавать никаких групп. Есть только кооперация во имя совместной учебы, если вы хотите вместе заниматься. Организация как бы, сорганизовывать это. И, естественно, кооперация для распространения. То есть это должна быть типа женской организации, но не группа как таковая. И это первое условие. И второе условие, что для женщин не существует групповых занятий. То есть женщина может заниматься дома, одна, через телевизор, через компьютер, книга, неважно как. Для нее это возможно. Мужчине нет, потому что мужчина, именно когда он сидит вместе со всеми, одновременно или хотя бы перед своим компьютером, если он там живет где-то непонятно где далеко, или вместе с группой, если только это возможно добраться до группы, и вместе с ними работает, и вместе с ними занимается, и вместе с ними трудится там по распространению и так далее, и обнимается, и поет, и выпивает, и все прочее. Вот тогда это... вместе их соединяет. Мужчине это необходимо для его, для преодоления его эгоизма, для впечатления от остальных о важности цели. А женщина только дает свое желание к этому, правильное направление к этому. И этого достаточно. Это огромная работа женская. Правильно скоординировать, правильно направить свое желание к цели. Но для этого она абсолютно не должна не изучать в то же время, что и мужчины, или в группе, но они могут организоваться и изучать. Вот. Но не работать в группе, не заниматься той групповой работой, как мужчины. Вот. А все остальное это ваша обязанность. Да.
Вы сказали, что у вас есть группа учеников, которая с вами рядом, и они готовы для движения вперед. Что бы вы посоветовали сделать тем людям, которые тоже готовы отдать для движения вперед, как они учат Каббалу, они слушают вас, они испытывают постоянный голод, но ведь вообще без общения с учителем они не получают того, что им бы хотелось получить еще больше.
Я скажу только одно. Во-первых, на сегодня невозможно, чтобы все находились в одном помещении. Во-вторых, это совершенно не нужно. Общение с учителем, оно не на этом уровне, когда вы должны говорить, и учитель вас будет слушать ухом в одном и том же помещении, или видеть вас, ваш образ, и вы его. Это совершенно не тот уровень общения, который нужен для того, чтобы быть связанным с учителем и идти с ним вместе. Можно находиться далеко-далеко и при этом быть связанным с ним. И наоборот, нахождение рядом, оно может отвлекать человека и давать ему ложную уверенность в том, что он якобы продвигается. И, к сожалению, я вижу часто такое. Излишнее приближение человека к учителю может ему, и это часто очень происходит, может ему вредить. Поэтому все зависит именно от внутреннего сильного желания. И если оно работает вопреки расстоянию, то это намного полезней, чем быть рядом. У меня есть много учеников, которые мне намного-намного ближе и дороже, как преданные кабале, которые находятся далеко физически. И я чувствую, вот они здесь. И наоборот. Есть, которые находятся рядом физически, но это не... Вот так. Так что и вообще весь мир... На сегодня он не зря ведь подошел к такому состоянию, что мы связаны между собой через линии связи. Этого достаточно для того, чтобы идти вперед. Вот мы видим сейчас группу Москвы, до этого там видели группу вот Торонто, смотрите, там у них мини-конгресс и так далее. То есть это огромное количество наших ребят. Да, вот сидит один несчастный в Филадельфии. Ну и что вы думаете, он один, и он несчастный? Так что... Даже Сан-Франциско собралось. Я уверяю вас, что на расстоянии, преодолевая все вот эти вот якобы помехи, это на самом деле не помехи. Они вас оформляют, они вас строят, они вас лепят, эти помехи. Что вы чувствуете, он меня не видит, они меня не слышат, я их и так воспринимаю далеко, да ладно. Вот если человек уничтожает эти рамки времени, пространства, он приподнимается над ними. И этим он выходит в высший мир. Я занимался 2 года у своего учителя, прежде чем он мне позволил к нему переехать. Но там другие условия были. То есть там я ездил по 2 раза в день, там расстояние всего там 30 километров от него до меня было. Но он не позволял. Я мог бы переехать через месяц прямо к нему. Он говорит, нет, все нормально, продолжай. И я уже требовал и давил, ничего. Через 2 года он сказал, ладно, сейчас ты уже можешь. И я бы не сказал, что это на мне не отразилось. Когда я переехал к нему, я начал через некоторое время чувствовать, что я вроде бы могу немножко больше успокоиться. Это нехорошо. Начал больше требовать. Я осознавал все это, но чувствовал, как во мне это работает, и я должен компенсировать вот эту вот потерю расстояния. Хорошо, когда она работает. У меня есть серьезно очень много учеников, любимых на расстоянии. И они мне более дороги, чем те, которые рядом. И работают они намного сильнее.